Здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «A-Team», где четыре злобных Алексея троллят и пытаются мочить нашего единственного гостя. Алексей сегодня Соломин, Гусаров, Осин и Нарышкин, а гость наш Анатолий Карпов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и, наверное, в первую очередь, 12-й чемпион мира по шахматам. Приветствуем вас.
Добрый вечер.
Алексей Гусарову слово сразу
предоставлю. Анатолий Евгеньевич, вы понимаете тех людей, которые 12 июня практически по всей стране вышли протестовать?
Ну, если у них есть на что протестовать, то почему нет?
Ну, вы понимаете, чего они добиваются?
Ну, я вообще считаю, что они добиваются свободы, свободы и права высказать свое мнение. Вот, я думаю, что не везде работают законы, как мы того хотели бы. Вот, ну, Россия большая страна, трудно найти возможность полноценно исполнять те законы, которые есть.
То есть вот этой свободы высказать свое мнение у них нет?
Ну почему? Я считаю, что есть. Ну, может быть, здесь излишние требования по части, за сколько там сейчас, я не помню, по закону надо заявиться.
Две недели.
За две недели, да? Вот. Не всегда вовремя заявляются, не всегда вовремя отвечают, но это издержки.
Если уж коллеги затронули эту тему, то справедливо ли их требование поменять то самое место, которое им выделили, на некое другое, и при этом помешать другим людям проводить все то, что они согласовали?
Не, ну, знаете, я вообще считаю, что тут у нас еще слишком много всякой свободы выбора, как у той и другой стороны. Вот, мне кажется, идеально в Лондоне Гайд-парк. Вот есть угол Гайд-парка.
Вы сейчас предлагаете Навальному и всем остальным
вообще
в Лондон ехать?
И там даже и согласовывать не надо. Я многократно был на и многочисленных митингах. Вот все приходят и все говорят.
Так пытались у нас это сделать.
Им не нравится.
Нет, да, им не нравится, говорит, не там, не то, нам надо подгашник Кремля. Там,
ну, извините, но у парламента английского никто не разрешит выступать, не разрешит.
А почему одним политическим движением можно выступать у органов государственной власти, а другим
что политическим
Профсоюзы ежегодно проводят шествия по Тверской.
Коммунисты ежегодно ходят по Тверской своим общим маршем, к ним присоединяется ЛДПР, а как только появляется какой-нибудь политический лидер вроде Алексея Навального, тут же сразу в Гайд-парк, пожалуйста, Сокольники.
Нет, я и говорю, что вот лучше всего там. Ну, понимаете, шествие это одно дело. Там, скажем, как Бессмертный полк, он по Красной площади проходит. Вот. А что касается митингов, что касается выступлений, вот мне думается, надо сделать, как это сделано в Англии. В Вашингтоне не определено место.
Скажи, пожалуйста, а вы видели, как действовала полиция 12 июня на Тверской в Москве?
Нет, я не видел, я был в Красноярске.
То есть в сети огромное количество роликов в интернете, они прошли мимо вас?
Они прошли мимо меня, потому что я одну ночь летел в Красноярске, а целый день там работал, в День России, и следующую ночь я летел в Москву.
Ну, я могу вам в частности сказать, что людей били дубинками, некоторых били головой об автозаке. Это все можно найти прямо на видео. Как вы считаете, это нормально?
Ненормально абсолютно.
Что вы можете сделать в рамках своих полномочий для того, чтобы этого, ну, либо привлечь к ответственности тех, кто совершал эти действия, если вы считаете их ненормальными, и разобраться с тем вообще, что произошло?
Ну, я считаю, что, конечно, здесь нужно, может быть, это, хотя в законах все прописано, если были нарушения, понимаете, не так просто выйти на какие-то меры, потому что начинается еще и защита мундира, там могут прятать людей, которые вот этим отличаются, но я считаю, что это абсолютно ненормально, и, естественно, нельзя сбивать демонстрантов, еще, зачем это делать, что они оказывали сопротивление вооруженное, что ли?
Скажи, пожалуйста, вот есть еще одна тема, тоже связанная с этим. На Тверской улице подразделением ОМОНа, одним из, командовал украинский бывший беркутовец,
так,
которого на Украине разыскивают в том числе за, ну, подозревают в стрельбе по протестующим. Как вы считаете, такие люди...
Ну, что-то я вообще не слышал, что беркутов стреляли. Им не давали возможности не то что стрелять, даже дубинки использовать, а в них стреляли.
Его, по крайней мере, в этом официально обвиняют и за это разыскивают.
Но придумывают, а не обвиняют.
Хорошо. Вопрос в другом. Как вы считаете, такие люди должны служить в наших органах и выполнять свои профессиональные обязанности?
Ну, во-первых, я еще раз говорю, что это легенда. Доказательств нет того, что он стрелял. Легенды многие придумывают. Почему мы должны опираться на эти легенды и запрещать человеку служить?
Ну, вопрос в том, вот он украинец был, да?
Ну и что, украинец не может у нас служить? Вот как раз мы сейчас...
Подождите, у него сейчас... была присяга. Он присягал одному государству, а потом
Сейчас он переехал в Россию. Нормально. Ну хорошо. Вот сегодня мы как раз в Думе рассматривали вопрос о том, чтобы прекратили неравноправные условия принятия на работу российских граждан и белорусских, потому что у нас есть соглашение о создании единого государства, и поэтому ко всем, и к россиянам, и к белорусам должны быть одинаковые требования. Как в Белоруссии по приеме на работу россиян, так в России по приеме на работу белорусов.
Проблема в том, что возникает ощущение варягов. Не секрет, что в некоторых случаях ОМОН из других городов специально направляют, чтобы, поскольку они действуют гораздо более жестко. Может быть, специально ради этого нанимают таких вот иностранных? Может быть, он, в конце концов, практически наемник? Разве это нормально?
А мы знаем, какой у него паспорт.
Им раздали паспорта граждан России.
Ну и какие вопросы ко мне? Я гражданин России.
Вы знаете, как Кремль реагирует на то, что происходит, на протестующих вообще на Тверской площади? Вы знаете, что, например, Навального называют провокатором? Вы согласны с этим утверждением?
Да я вообще против того, чтобы клеили ярлыки. Если он действует незаконно, значит, его должны привлекать. Если он действует законно, то какие вопросы-то?
Дело в том, что понятие законности просто по-разному воспринимается разными людьми.
Правильно, мы говорим о правовой системе, но, извините, Россия всегда хромала. И царская Россия, и советская Россия.
Сейчас она хромает?
Мы же все время говорим о том, что суды не всегда выносят те решения, которые должны были быть в соответствии с законом. Эта тема же не переставая звучит.
А как вы относитесь к тому, что Алексей Навальный, будучи под условным сроком и под подпиской о невыезде, уезжает за границу, фактически тем самым нарушает закон? И многие граждане нашей страны считают, что надо его в соответствии с законом упрятать туда, поскольку он нарушил условия своего условного срока. Вот вы к этому как относитесь? Фактически нарушается закон. Вы смотрите на то, спокойно Дума государственная, как человек, будучи...
Причем сейчас же есть Дума. Дума не отслеживает поведение Навального и ему подобное. Мы и говорим, что не должно быть избранности. Закон есть закон. Это будет житель, я не знаю, там, Уссурийска или житель Москвы, это будет министр. У нас сейчас и министров неприкосновенных нет. Вот, закон должен работать. Тогда надо спросить у тех, кто исполняет закон и исполнение закона.
А кто спросить должен?
Ну, в том числе вы, журналисты общественности.
Как это так? А? Вот и хочу ваше мнение на это. Вы считаете, что он должен быть за решеткой или нет?
Я считаю, что должен исполняться закон.
По закону.
Да, а суд... Нет, так вот суд должен принять решение.
Так он принял решение уже?
Суд принял решение ограничительных мер Навальному. Но суд не принимал решение, Навальный нарушил. Насколько он нарушил, чего он заслуживает?
Как вы думаете, почему? Почему для власти вообще феномен Алексея Навального это такое сразу табу? Это запретное слово, которое нельзя произносить. Это человек, с которым вообще нельзя работать ни в каком виде. Это действительно угроза, как с вашей точки зрения, нынешнему режиму?
Да я не вижу. Я вообще не понимаю все это. Мне кажется, что как раз если это так, как вы говорите... Я на себе этого не ощущаю. Меня никто не инструктировал, не упоминать Навального, не говорить о Навальном. Вот. Но я считаю, что это как раз придает какой-то героический образ человеку и, наоборот, его усиливает. А зачем это делать? Он стоит там, чего он заслуживает. Зачем раскручивать имя Навального?
Чего он заслуживает? Чего он заслуживает?
Как он действует, так того он заслуживает. А чего я должен давать оценки Навальному? Вот сколько людей его поддерживают, значит, они считают, что он правильно действует. Слушайте, странный человек. Ну, почему я должен разбираться в этих людях? Есть определенное количество людей, которые там поддерживают коммунистическую партию. Есть кто поддерживает ЛДПР, есть кто поддерживает Единую Россию, есть кто поддерживает Навального. Почему я должен разбираться во всем этом? Я должен работать со своими избирателями и постараться призвать их на свою сторону.
Скажи, пожалуйста.
Вот это моя роль. А разбираться в людях, которые поддерживают Навального, у нас демократия.
Идею проверить расследование, посвященное Дмитрию Медведеву, вы поддерживаете?
Проверить что?
Расследование, которое посвящено Дмитрию Медведеву.
От меня это не зависит.
А вы смотрели фильм?
А?
Вот этот фильм, он вам не Димон или как называется?
Ну, знаете, я вообще столько всяких сказок про себя смотрел и слушал.
Нет, да не про вас, подождите.
Нет, так я говорю, вот знаете, меня интересует официальная сторона дела. Вот, если я вижу факты...
То есть, если Следственный комитет, ФСБ, прокуратура молчит, значит, никаких сомнительных процедур не происходит, преступление
просто...
не совершается.
Так, подождите, очень интересно. Если бы я был прокурором, тогда я бы как-то реагировал.
То вы депутат, вы можете запросы писать.
Подождите, у меня хватает дел, знаете, у меня хватает дел и политических, и международных, где я сейчас занимаюсь. Uh-huh. Вот, я возглавляю экологические организации. Один человек не может всем заниматься, если ему не поручено.
То есть у вас не хватает просто рук, а в принципе...
Нет, ну я вот занимаюсь своим вопросом. Я занимаюсь «Зеленой Россией», я занимаюсь экологическим фондом, я занимаюсь школами шахматными.
В Госдуме с какого?
Да у меня нет. И знаете, я с 84 года больше 7 дней не отдыхал.
Нет, ну может быть, летом посмотрите.
Как я говорю, я не отдыхал с 84 года больше 7 дней.
7 дней есть.
Больше 7 дней, но я имею право 7 дней вообще ничего
не делать. Вы не хотите посвящать этому?
Да не могу.
40 минут.
Слушайте, мне 66 лет.
Хорошо.
Так что хотя бы 7 дней в год я могу отвлечься и куда-нибудь забраться, чтобы мне никто голову не морочил.
Философский вопрос, Анатолий Евгеньевич, к вам, как к мудрому человеку. Скажите, во имя какой идеи или сверхидеи граждане России должны отказываться от сыра и терпеть мракобесов?
От чего?
От сыра и терпеть мракобесов.
Это что? От сыра это что?
Нет, ну...
Санкции, добровольная изоляция...
Пармезан,
когда вот мои друзья недавно съездили в Европу, они садятся в такси и объясняют, что да, мы русские, но мы не фашисты.
Не, ну, вообще санкции, это, знаете, это то, что мы сделали, это ответ для того, чтобы понимали, как могут действовать санкции и на отдельных...
Это все формальная сторона, скажите.
Нет, ну что значит формальная? Нет. Ну что значит формальная? Вообще мир вступил в ненормальные отношения. По вине Запада, естественно. Я начал выезжать во времена холодной войны, 50 лет с лишним назад. Вот такого отношения между странами не было, такого отношения к Советскому Союзу не было. Хотя Советский Союз тогда, может, и представлял большую угрозу для мира. И вообще были разные системы. Сейчас мы вообще открылись в 90-е годы при Ельцине, мы решили, что все замечательно, мир нас принял, и вот будет носить на ура. А ничего подобного. Когда Россия стала посильнее, то они поняли, что растет опять какой-то конкурент. А зачем нам?
Зря открывались, поэтому сейчас закрываемся.
Нет, не зря открывались, но мы зря считали, что у нас врагов нет, у нас нет конкуренции никакой, что вот все так рады, что поменялась система, что мы в одной политической системе живем, и вот, значит, весь мир будет нас носить на руках. Да, носили, пока Россия вот проваливалась, еще бы провалилась, было бы хорошо. А Россия стала сильнее, это вызывает большое недовольство.
Вот вы сказали, вы сейчас сталкиваетесь с самым худшим отношением к России, да, за последние. А какое сейчас отношение?
Сейчас русофобия страшная.
Ну вот вы лично.
А что это?
А? Вы лично с чем сталкивались?
Я лично сталкиваюсь. С чем я сталкиваюсь?
Вот проявление русофобии.
Нет,
что это?
Ну вот. Значит, если я, скажем, выхожу на телевидение, германское, французское. О шахматах можем поговорить. Если о политике, не знаете, в рамки программы это не входит. Вот, нет, об этом мы говорить не будем. Интервью в газетах, вот на сегодняшний день цензура на Западе, я считаю, намного сильнее в отношении России, чем цензура советская.
То есть с вами не хотят говорить о политике России?
Вообще, это вам должны вопросы задать,
не
как
слушать,
вы там к Крыму
не слушать не хотят и слышать не хотят. И я выступал на конференциях, я говорю, слушайте, для того, чтобы найти какое-то понимание, ну мы же не можем все время в такой системе конфронтации работать, да? Это в конечном итоге может привести к войне. Зачем она нужна? Никому она не нужна. Поэтому надо слушать друг друга. Я не настаиваю на том, что позиция России абсолютно правильная во всем, и все должны согласиться. Но, по крайней мере, давайте послушаем. Мы свою аргументацию дадим, вы свою. Может, мы где-то сблизим позиции. Но вопрос-то в том, что с трибуны российских политических деятелей слушать вообще не хотят. Я был и в Брюсселе, я был и в Страсбурге. В Страсбурге нас вообще слова лишили. А если вы не слышите противную сторону, то о чем разговор-то? Вы сами с собой говорите, что ли? Вот вы придумали, что Россия какой-то жупел, который нужно давить и топить. А почему?
Ну, вы же понимаете, что не на пустом месте берутся отношения политического, во всяком случае, других стран к России. А и санкции тоже не на пустом месте.
Не на пустом, потому что никому не нужна сильная Россия.
Так подождите, санкции начали вводить после Крыма. К процедуре изъятия Крыма из состава Украины есть вопросы.
Отношение к России...
И процедура вызывает непонимание на Западе. Так не делают.
Но люди на Западе вообще истории не знают. И не хотят знать. Они не знают. Я вот спрашивал, я говорю, слушайте, во Франции. Я говорю, в 1854 году и пятом. С кем вы воевали за Крым? С Украиной? Нет. С Россией вы воевали. Угу. Крым за всю историю кому принадлежал?
А вы не напоминаете?
В Украину он попал, попал после развала Советского Союза. Но вопрос, если мы говорим сейчас, кто ставит сомнения под итогами референдума? Хотя сомнений нет. Вот. Но в 1954 году, когда передавали, Хрущев когда передавал, поднимите документы. Все было в соответствии с законом, когда Крым передавали. Поднимите
документы. Что, незаконно это было?
Председатель Верховного Совета России не подписал этого. Поднимите документы. Секретарь президента подписал под нажимом большим. Председатель Верховного Совета России поменяли, потому что один отказался.
Ну, послушайте, у вас немножко странная аргументация. У Путина доводы совершенно другие.
Да нет,
Путин,
я говорю о другом, потому что они говорят,
что это была воля народа, а вы нас отсылаете к каким-то
документам. Нет, я говорю, что вы вот везде справедливо, несправедливо, что Крым украинский. Угу. Первый вопрос исторический, Крым не украинский. Второй вопрос, и об этом мы тоже говорим. Сейчас вот я встречался, я только проехал в Германию, в Бундестаг, потом в Сенате во французском, и в Брюсселе был. Вот, возникают эти вопросы. Я говорю, а почему у вас двойные стандарты? Вот в Косово, вы считаете, большинство населения проголосовало, и вы выдрали...
Хотя не голосовало.
Хотя
не голосовало.
Вот, вы выдрали Косово из Сербии. А в Крыму референдум, вы его признавать не хотите, вы считаете, что относили России.
Почему в 90-м году Украина ушла в свободное плавание вместе с Крымом в таком случае? Они вернули Крым в состав сначала СССР, потом...
Вы знаете, потом... что было в Беловежской пути?
Ну, как вы думаете, это ошибка была?
Да нет, видимо, хорошо время провели. Борис Николаевич вообще не смотрел на это.
Нет,
Кравчук же говорил, что если бы Ельцин попросил и Крым, и Донбасс, еще, наверное, и половину Черноморского побережья Украины, Кравчук согласился.
Это он когда говорил?
Он говорил, что вот он ставил вопрос с Ельцином, а вот что... Кстати, с Крымом он ставил вопрос, а что с Крымом? И Ельцин сказал, забирай.
Анатолий Евгеньевич,
напомню нашим слушателям, что в программе «ЕТИМ» сегодня Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы.
Да. И мой вопрос. Не секрет, что Россия платит достаточно большую цену за присоединение Крыма. Это не только санкции. Это строительство там громадной инфраструктуры. Это мост. Это враждебная страна, которая была нашим союзником. Сейчас Украина абсолютно враждебна по отношению к России. И, в обозримой перспективе, наверное, мы с ними никогда не подружимся.
Не факт.
Такая цена Крыма, она оправдана?
Во-первых, не факт. Во-вторых, цену Крыма вы с одной стороны считаете, с другой не считаете. Вот, но, понимаете, вообще мне это напряжение, которое каждая передача добавляет в отношениях России с Украиной, неприятно. Потому что я к Украине хорошо отношусь, у меня там много друзей. И вообще я награжден высшими орденами Украины за мою чернобыльскую деятельность. И я считаю, что вот в том формате, в каком ведутся передачи по центральным каналам телевидения, зачем каждый день мусолить, и вот где какое-то напряжение? Сейчас вот открыли визовый режим. Частично открыли, без права на работу. Открыли, и замечательно, украинцы едут в Европу. Все. Что тут обсуждать-то? Зачем доказывать, что вот Украина, получив свободный режим, она не получила никаких преимуществ? Люди съездят и вернутся. Какое нам-то дело?
То есть вы сейчас имеете в виду российское телевидение?
Какое нам дело вообще до того, что получили украинцы какие-то преимущества или не получили? Зачем нам обсуждать это?
У нас с вами больше общего, чем может показаться. Я тоже не понимаю, почему вот этой теме с украинскими визами надо...
Ну, я тоже не понимаю.
Много, столько времени.
Секундочку, скажите, в чем Россия выиграла, присоединив Крым?
Россия... Ну, во-первых, мы не оставили наших людей. Потому что русских там очень много живет, и большинство.
Ну, русских вот. Много в странах, простите, бывшего Советского Союза, и вообще
нет, ну, там они проголосовали, они присоединились. Если говорить о геополитических интересах, то если бы уничтожили российский Черноморский флот в Севастополе, то Россия должна была уйти и из Черного моря, и из Средиземного. Поэтому то, что вы считаете мост, инфраструктура, может это и стоит того, что сохранился Черноморский флот и возможность влияния России во всем этом регионе. Ну, до Средиземного, до Байкала.
Так продлили соглашение по
Черноморскому флоту. До Балкан. Нет, так угроза тоже была, потому что Украина говорила, что мы эту часть ликвидируем, а тем более, если НАТО, Украина войдет в НАТО, то какой Черноморский флот российский и Севастополь?
Ну, посмотрите,
но теперь она точно войдет в НАТО.
Ну, нет, это... мы же говорим о Крыме, а о Севастополе.
Вот если мы говорим о 19 веке, то тогда действительно это очень важный вопрос. Севастополь,
и сейчас чрезвычайно важный вопрос.
Сейчас, в случае военного конфликта между Россией и НАТО, вряд ли вопрос будет стоять в том, где у России какой выход к морю. Там будут работать ракеты. Баллистические, стратегические...
Нет, ну мы об этом мы вообще не говорим, потому что это конец вообще планеты Земля. Вот, чего обсуждать?
Естественно. Так, таким образом?
Нет. Подождите. Есть торговые интересы, которые подкрепляются всегда присутствием военных кораблей. Что-то нужно проводить. Много здесь вопросов есть. И вот я говорю, что если бы был уничтожен Черноморский флот российский, то мы потеряли бы все влияние во всем огромном регионе.
А почему бы уничтожил?
А?
Кто бы его уничтожил?
Вхождением Украины в НАТО сразу уничтожается, а другой базы нет.
А кто сказал, что Украина собиралась входить в НАТО?
Во-первых, Украина уже приглашает натовские войска, и не первый раз.
Не, ну простите, вот, это после
если,
всего...
Не надо рассказывать сказки. Украина пригласила натовские войска, которых народ Украины выгнал, если вспомним. Высаживались натовские войска на Украине для проведения маневров. Вспомните.
Это было?
Ну, это где-то 2004 или 2005 год. Вот. И население возмутилось, как это натовские войска здесь у нас.
То есть, как, подождите,
и они
не спросили украинское руководство, а натовские войска?
Нет, украинское руководство дало разрешение и пригласило. А народ возмутился. Ну, вспомните.
Ну, не помню.
Значит, поднимите. Слушайте, что было? Там были выступления народные.
Скалками побили натовские.
Ничего они солдаты. Не били, но там были демонстрации протеста, и натовские солдаты решили, что им лучше удалиться.
Но Балтийский флот регулярно проводил учения с натовскими кораблями. Никакой
мы по Украине говорим. Вот поднимите. Я точно это помню и знаю. Что возмущение было огромное, и натовские войска ушли. Которые пришли по приглашению руководства Украины.
Вы привели два довода.
Вот я думаю, что это было, мне кажется, во времена Ющенко.
Которые, мне кажется, несколько друг другу противоречат.
Ну, может, мы с Украины куда-нибудь идем, вернем, а то вы уже сами.
Подождите. С одной стороны, мы выступили вроде спасителя и присоединили территорию народ, который хотел к нам присоединиться. С другой стороны, нам просто нужно было обеспечить себе сохранение Черноморского флота. Эти вещи как-то они друг другу противоречат.
Ну, подождите, вы себе противоречите. Вы сначала говорите, вот большие у нас расходы. А я вам говорю, что расходы...
Мы друг другу можем противоречить.
Вот, что расходы были бы намного больше, если бы мы потеряли все это влияние и всю ту зону. Поэтому, если мы начинаем считать расходы, а я считаю, что абсолютно правильно, что мы соединяем мостом Крым, это вообще было необходимо сделать давным-давно. Но сейчас необходимость, поскольку Украина закрыла подходы с их территории. Так что это вынужденная мера. Но мост должен был быть давным-давно. И, собственно, сейчас в мире и подлиннее мосты строятся. Ничего страшного. А здесь и обеспечение и отдыха, и снабжения. И даже когда Крым был с Украиной, тоже... Мост никому бы не помешал. Вот, поэтому, если вы говорите о расходах, то, во-первых, они улучшают жизнь и населения Крыма, и российских граждан, которые свободнее могут добраться до места отдыха. Вот. А дальше, если мы будем сравнивать, я вам и говорю, что надо считать не прямые затраты, а те потери, которые мы понесли бы, если бы...
Мифические.
Почему психические?
Кто подсчитывал эти потери?
Нет,
гипотетически.
Давайте посчитаем. Дайте задание моему центру экспертизы, мы посчитаем.
Да. Вы все равно же, да. Вы все равно выступаете с позиции силы. Россия может себе сохранить Крым, и она себе сохранит Крым.
Ответьте через 5 минут после новостей рекламы в программе «ИТИМ». Сегодня Анатолий Карпов, заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам и 12-й чемпион мира по шахматам.
Программа «ИТИМ».
Начать с программы «ИТИМ». Всем здравствуйте еще раз. Нас четверо: Алексеев здесь, Соломин, Гусаров, Устин и Нарышкин. И наш сегодняшний гость Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам и заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Соломин, тебе слово.
Анатолий Евгеньевич, как вы думаете, Россия всегда должна действовать с позиции силы? Вот это тот формат, в котором Россия должна утверждать себя в мире?
Почему? Россия должна иметь всегда свое мнение. Совпадает она с другими странами или нет, желательно, чтобы были союзники, и мнение совпадало с другими.
Вы же сами говорите, что нужно там торговые интересы подкреплять.
Так, а все страны, а что Америка делает? Первым делом она представляет и продвигает интересы бизнеса американского. А это и национальные интересы. Развивается бизнес, улучшаются условия жизни.
А Америке позиции в диалоге просто на самом деле более интересны, когда она договаривается с кем-то о торговых каких-то соглашениях. И направлять, то есть Америка направляет свои эскадры туда, где напряженность какая-то существует, насколько я помню, в последнее время. А не к тем странам,
выявить соглашения. Не будем. Вы не очень хорошо, наверное, историю Америки знаете. Я в 99-м году, вот слушайте, нет, ну давайте тогда, если в Америке, то с момента окончания войны. Вот в 99-м году меня, значит, как это назначили, меня приняли, я стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. Все это происходило в Женеве, потому что штаб-квартира ООНовская, ЮНИСЕФ в Женеве находится. Ну вот, и во время обеда, после официальной церемонии, на тот момент директор ЮНИСЕФ по Европе задает мне неожиданный вопрос. Что-то мы начали. Ну, поскольку я пришел в ООН и в ЮНИСЕФ через Фонд мира, то мы начали говорить о миротворческих делах там, и прочем. Ну, и заговорили, естественно, вот об опасностях. И он мне задает вопрос. Ирландец был. Сейчас я вспомню даже, наверное, его фамилию. Вот, он мне задает вопрос. А скажите, вот вы знаете, сколько войн Соединенные Штаты Америки начали с момента окончания Второй мировой войны? Ну, сколько войн?
Не буду отвечать.
Ну, с 45 по 99 год.
Ну, извините, вот я тоже не знал.
Ну, мы же говорим, что вот Америка правильно все делает, все замечательно. Так вот, с 45 по 99 год Соединенные Штаты Америки развязали больше, чем одну войну в год в интересах мира, демократии. Вот с этого момента ничего, в общем-то, не поменялось. Все сегодняшние неприятности, которые мы имеем в арабском мире, начались с момента свержения, да, плохих режимов. Но режимы удерживали определенный климат и политическую стабильность в странах. Тоже Саддам Хусейн. Я не за него.
Россия должна действовать в том же ключе.
В каком?
В таком же ключе. Устраивать войны для...
Нет, Россия неправильно действовала, потому что она дала право бомбить Сербию. Вот она...
Надо было вмешаться в войну.
Нет, не вмешаться, надо было вето накладывать. Но Козырев этого не сделал. Поэтому бомбили Белград, бомбили мосты, разбомбили мост в Новом Саде, в Белграде не разбомбили, там просто народ вышел, стоял.
Телецентр там,
да,
разбомбили.
А телецентры попали даже в китайское посольство. Ну вот, то есть в какой-то момент Россия должна была, может быть, накладывать вето, но не наложили.
В 2003-м и не понадобилось никакое вето для Соединенных Штатов Америки для того, чтобы начать войну. Россия должна была вмешаться?
Так и... Нет, ну, понимаете, война между крупными странами – это конец жизни. Поэтому не надо так вопрос ставить. Надо находить какие-то решения, но военное решение – это неправильно. И вообще любая война, если она не уничтожает жизнь, она заканчивается каким-нибудь миром. И все равно она налаживает жизнь. И все равно государство как-то вынуждено договариваться. Так зачем договариваться после войны, когда можно попытаться договориться до?
Почему у нас это не получается?
А?
Почему у нас это не получается?
Ну, это же процесс взаимный.
Договорщики плохие?
Процесс взаимный.
Переговорщики плохие?
Не знаю.
Ну, как вам кажется?
А?
Как вам кажется?
Нет, ну, не всегда принимают. Ну, где-то не могут найти общего языка. Ну, что делать? Где-то возникают такие противоречия, которые нельзя разрешить. Ну, в прямое вот... В прямое столкновение никто не желает входить и не будет входить, потому что и в Соединенных Штатах Америки понимают, и у нас, и в Европе понимают, что любое прямое столкновение – это конец жизни на планете.
Ваш коллега из Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала сегодня, что до 90 миллиардов рублей направляется с Запада в Россию через НКО, фонды и гранты на финансирование политической деятельности. И дальше Валентина Ивановна сказала, что к осени будет готов доклад по поводу вмешательства в наши внутренние дела. Как вам, как депутат, кажется, как должно выглядеть сейчас вот противостояние Западу у нас здесь внутри? Какие законы нужно принимать?
Нет, ну, какие барьеры ставить? Это опять двойные стандарты. Потому что никто не ставит преград для того, чтобы приходили средства, и мы занимались экологией, окружающей средой, помогали детям, инвалидам. Но организации, которые занимаются политикой, они не должны получать средства из-за границы. Это, собственно, положение во всех странах. Ни одного доллара не может войти в кампанию президентскую в Соединенных Штатах Америки.
Вы знаете, список иностранных агентов, там есть экологические организации, как ни странно.
Ну, значит, они занимаются через экологию политикой.
Простите, вы меня не услышали. Сейчас ограничения какие должны быть? Потому что у нас президентские выборы уже в следующем году.
Нет, ограничения четкие.
90 миллиардов – это большие деньги.
Ну, правильно, правильно. Так вот, ограничения. Если организации получают какие-то гранты, какие-то средства. Нет вопросов, но вы не занимаетесь политикой.
Угу. По-моему, это же решается просто приклеиванием ярлыка иностранный агент, и все.
То есть продолжать заниматься
законодательство с этой точки зрения, оно совершенно. Дополнительное и регулярное.
Либо не получаете, либо объявляете себя иностранным агентом. Ну, и все.
Россия окружена врагами, скажите?
А?
Россия окружена врагами?
Ну, врагами я не могу сказать, потому что недоброжелателями, да.
Осину. Да. Тут даже нам в трансляции в Ютубе пишут: дайте слово Осину.
Вот
прости, тут написали: не давайте слово Осину.
А мы пойдем наперекор. У меня философский вопрос, Анатолий Евгеньевич. Вот судя по вашему рассказу, вы когда сейчас ездите, вас воспринимают как шахматиста выдающегося в большей степени, чем как политика. Но все-таки у вас вы депутат и политическая должность, зампред комитета по международным делам. Но смотрите, какая получается штука. Значит, когда еще был жив Советский Союз, вы были знаменем социализма, Советского Союза. Вы были членом Коммунистической партии Советского Союза. Потом были 90-е, вы были все равно олицетворением России, как ее выдающийся представитель. Сейчас мы живем при капитализме уже иного типа, чем в 90-х, и вы опять официальное лицо, и вы опять представитель этой страны. Вот нет в этом какого-то диссонанса? То есть идеология менялась на протяжении этого длинного... А Анатолий Евгеньевич оставался таким же. Вот у вас что-то менялось? Вас коммунисты, вас капиталисты, вас...
Понимаете, я всегда работал на положительный имидж России. И неважно, у нас одна система, другая система, но я представляю как раз ту область, которая очень уважаема в мире. Вот, и Карпова до сих пор и знают, и принимают. И это помогает и в политической деятельности, потому что не хотят слушать чистых политиков. Мне приходится преодолевать сопротивление серьезное. О чем я и сказал. Что вот выходишь на интервью, он говорит: нет. Ну вот сейчас, правда, прорвались, мы где? В Бельгии прорвались. Причем там предлагали вторая газета по значимости. 4 года не пускала никого из российских. Но вот сейчас удалось прорваться, и, ну, учитывая, что я чемпион мира, многократный и очень известный, вот сделали интервью и в прошлый четверг опубликовали. Политическое интервью. Правда, не знаю содержание, переврали или нет. Это другой вопрос. Но, по крайней мере, публикация прошла.
Тем не менее, получается, как? Вы когда-то лукавили, когда коммунистом были, или сейчас, когда вы, так сказать, олицетворяете капиталистическую Россию, или нет? Или какие-то метаморфозы произошли у вас?
Да нет, я...
Или вы остались таким же? Как это может быть?
Да нет, ну я... Я достаточно стабильный, и все это знают, и, собственно, ко мне отношения везде, и у нас, и в мире, потому что я не мечусь туда-сюда. Вот. Я еще раз говорю, что я всегда работал в интересах России и в интересах установления добрых отношений. Россия – это социалистическая, как Советский Союз, или сегодняшняя Россия. Но, естественно, используя свои заслуги, и свой авторитет, и свою известность, я говорю о том, что как сегодня прописывается Россия, это неправильно. Вот, но раньше у нас были что там? Балет, хоккей, шахматы. Сейчас балет остался еще, хотя не на уровне, но все равно лидирующий. Хоккей, к сожалению, не тот. Вот, но шахматы пока еще уважаемы.
Вы с Каспаровым давно виделись?
С Каспаровым я виделся последний раз, сейчас скажу, 3 года назад в Норвегии.
А его политическая деятельность, как вы к ней относитесь?
Да никак.
А вы вообще знаете, какие у него убеждения, чего он добивается для России?
Ну, знаете, вот и у нас, собственно, отношения каким-то образом восстановились, потому что мы о политике не говорим. У нас совершенно разные подходы, разные взгляды, в том числе и на положение России, и на ее роль в историческом плане и в отношениях. И я просто могу аналогию привести. У меня были очень хорошие отношения с Фишером. Вот почему? Потому что я знал, что Фишер ненавидел большевиков. Фишер был антисемитом, хотя, как сейчас говорят, 100% еврей. И что там он еще-то?
Ну, мы, в общем, и Соединенные Штаты тоже не дали.
Ну, это потом, это такое развитие трансформировалось. А вот изначально, значит, большевики и антисемитизм. Вот, и я не затрагивал все с этой темы. Мы говорили совершенно другие, где у нас мог быть разговор. Вот, и, собственно, ну, меня, правда, кто-то, по-моему, Таль меня инструктировал, что...
Знаешь, а при чем здесь отношения с Фишером? Я что-то не понял.
Нет, так вот я говорю, что с Каспаровым мы о политике не говорим.
А тогда говорили, когда вы с ним были без отношений?
Нет, ну, мы были без отношений, мы вообще не говорили.
Ну, когда вы с ним, да.
А потом вот, ну, отношения, и вы помните этот момент, отношения резко улучшились, когда я попытался его навестить... На Петровке.
И вас не пустили, кажется.
Туда не пустили, да. А потом мы пришли вместе с ним как раз на «Эхо Москвы». Когда его выпустили.
Всегда хотел знать, какое у вас было ощущение, когда очень многие говорили, что вам Компоманос подыграл, когда вот этот был длительный матч с Каспаровым?
Да нет, ну слушайте, вы вспоминаете легенду 84-го года. Ну, уже все, уже весь мир уже все понимает и знает. Легенду вспоминать не надо, потому что почитайте книгу Каспарова, как он там, «Дитя перемен». Посмотрите фотографии, и между строк вы увидите, что не Компоманос мне помогал, а Алиев и Яковлев спасали Каспарова.
Раз мы заговорили о личных отношениях с разными известными людьми, скажите...
Анатолий Карпов, я напомню,
да. Скажите о своем отношении к Кирсану Илюмжинову.
Кирсану Илюмжинову лично у меня с ним неплохие отношения.
Когда вы с ним последний раз виделись?
Последний, да совсем недавно мы были на... Сейчас, подождите, где мы были-то? Здесь мы виделись или на каком-то шахматном мероприятии? Ну, мы достаточно часто пересекаемся, потому
вы
что...
Вы соперники?
А?
Вы соперники?
В чем?
Ну, запуск президента ФИДЕ.
К примеру.
Были 7 лет назад. Я считаю, что была сделана огромная ошибка, когда Россия поддержала Илюмжинова, а не Карпова.
А вы будете дальше претендовать на эту должность?
Вряд ли.
Почему?
А? Почему? Ну, годы идут. Я считаю, что где-то для того, чтобы, во-первых, поменять руководящий состав не только... Всемирной Федерации. Ну, понимаете, страны тоже подстраиваются под президента и под его команду. Я считаю, что во многих странах руководство федерациями резко ослабло. Процесс этот начался не с Илюмжинова, а с Компоманоса. Когда он стал набирать годы, он стал слабее. И вот когда Компоманос пришел президентом Федерации, у него было как минимум 3-4 вице-президента, которые могли его заменить в любой момент. Потом, когда Компоманов почувствовал, что годы подходят, и он слабее стал, он постепенно вот этих людей куда-то там из шахмат изгнал. Вот сейчас в шахматах в мире безвремени огромное. Но я не могу сказать, что где-то есть очень сильные председатели национальных федераций. Я уж не говорю о том, что в руководстве есть кто-то, кто заменит Улюмжинова. Вот они все ушли. Значит, если хочешь по-настоящему строить работу, надо перестраивать все, в том числе и персональный состав. А надо начинать с национальных федераций, это долгая работа.
Подождите, а в чем без времени? Все-таки турниры проводятся, установлен цикл классический, есть Кубок мира.
Ну, знаете, так. Я не могу сказать, что...
В 90-м это вообще, честь говорить,
это было... Он рассказывал об успехах.
Ну, он это умеет делать, молодец.
Вам не обидно, что вы уже никогда не станете главой ФИДЭ?
Да я вообще... Есть горечь? Да я не стремился. Что это за сверхзадача стать президентом ФИДЭ?
Все-таки почему без времени?
А?
Почему без времени?
Почему без времени? Ну, понимаете, во-первых, ну, конечно, Люмжинов может вам много чего рассказать.
Нет, да ладно, я вас хочу послушать.
Но шахматам нанесен огромный урон. В частности, кстати, и деятельностью Каспарова. Потому что мы перешли на другие стандарты организации международных турниров. У Каспарова была мечта замечательная. Он говорил, знаете, надо построить шахматы как теннис. Вот.
Ну да, понятно,
да.
Система турниров.
Дальше стандарты проведения ушли вниз, потому что Каспаров считал, что он призы поднимет. А на сегодняшний день призы даже в абсолютных цифрах понизились, а стандарты приема шахматистов вообще отсутствуют. На сегодняшний день, если, скажем, ну вот к концу моего правления как чемпиона мира, сотня шахматистов в мире жила достаточно хорошо, то сейчас, если 20 живет, то это отлично. Вот. И, ну, кстати, деятельность ФИДЭ тоже, в общем, как-то...
А почему интерес к шахматам в мире упал?
Ну, потому что я считаю, что неправильные были реформы в проведении чемпионатов мира, система чемпионатов мира.
Она установлена.
Вот эти нокаут, ну, хорошо, но время потеряно. Возьмите, мы играли когда с Каспаровым, я точно помню, в 87-м году в Севилье, два раза по CNN. Шахматы выходили впереди политического дневника.
Ну, это потому, что мы с Каспаровым играли.
Ну, правильно.
Было противостояние некое. Как раз есть шахматы без политики, они никому не интересны.
Давайте...
То есть никто не понимает,
хорошо,
что там
происходит. Хорошо, согласен. Но давайте вспомним. 87-й год. Где были шахматы, а я сказал, где. И где был теннис, где был гольф, и где был даже покер.
Согласен, да.
Мы потеряли лет 15, как минимум, может и 20. Они развивались... А мы топтались на месте, или вообще у нас была стагнация?
Госдуму да. Хочу спросить, под чьим руководством интереснее работать? Сергей Нарышкин или Вячеслав Володин?
Ну, совершенно разные подходы. Совершенно разные
какой
подходы.
Вам ближе?
А?
Какой вам ближе?
Какой ближе? Да, знаете, я считаю, что вообще оба лидеры. И... Так, это мой телефон звонит. Надо будет подключить. Да.
Володин, наверное.
А?
Володин,
чтобы я...
Так пока не ответил, кто ближе.
Здравствуйте.
Да, вот не получается вот выключить.
Давайте я вас изуму.
Все, закончился. Я говорю, совершенно другая система. Вообще, мне думается, что с точки зрения работы в регионах и контакта с избирателями сейчас сложнее стало. Потому что раньше мы работали 2 недели, у нас было по 3 пленарных заседания. 1 неделя региональная, и мы могли ее чуть-чуть еще захватывать, поскольку комитетская неделя начиналась обычно не в понедельник, вторник, а в среду, в четверг все комитеты проводили.
А позвольте узнать, хорошо, про Володина и Нарышкина поняли, администрация президента вмешивается в вашу работу, и диктует ли администрация президента, какие законы вам нужно поддерживать, едино как партия?
А что значит диктует?
Ну, насколько мне известно, от людей, от бывших депутатов, в свое время Владислав Юрьевич Сурков очень любил беседовать с депутатами и в приказном порядке, достаточно приказном, объяснять им, какие законы надо поддерживать, какие нет. Вы давно в Госдуме, может быть, вы согласитесь с этим, может быть, вы скажете, что это неправда. Сейчас что-то подобное есть?
Нет, нет. Ну, знаете, есть партийная дисциплина, раз. Во-вторых, есть порядок, который установлен. Вот, я не знаю, это лучше или хуже, но существует порядок. Правовое управление администрации президента. На любые законы они дают свой отзыв.
Одно дело, это документы, это документооборот, это официальная работа. А есть неофициальные встречи с депутатами, сотрудников администрации президента. Сейчас они есть?
Нет, так подождите, а что вы хотите сказать? Что если администрация президента, правовое управление, дал отрицательный отзыв на закон, Сурков вызывал депутатов и говорил, нет, голосуйте против этого.
Нет, так что... Я нет, не об этом говорил совершенно. Ну, речь не о том, какое решение наложило правовое управление администрации президента. Речь о том, что законы, особенно придуманные в администрации президента, спускаются вниз с определенным посылом, чтобы этот закон был принят в обязательном порядке. Ну, так, во всяком случае, было. Ну, я опять ссылаюсь на людей.
Ну, вы возьмите практику даже последних дней. Закон по реновации. Угу. Первое чтение и то, что мы выпустили. Как говорят в Одессе, две большие разницы. Кстати, то есть идет обсуждение серьезное, вносятся поправки, но они, понятно, согласуются со всеми сторонами, но все-таки мы слышим друг друга, и немало критики. Сегодня обсуждался закон по компенсационному фонду.
Вы приводите этот пример для того, чтобы показать разницу между Думой нынешней и Думой той? Или для того,
нет,
чтобы
я говорю о порядке работы. То есть мы договорились, что у нас идет обсуждение, и мы стараемся услышать друг друга, и доводы, разумные доводы. Иногда проскакивают законы, которые как-то, ну, вот бывает, проскакивают, да. И даже, по-моему, вот в этом созыве один или два закона президент нам вернул. Вот. Прошел, причем через нас и Совет Федерации. Ну, бывает, да, бывает.
Вы в Госдуме очень давно. Скажите, пожалуйста, вот сколько законов вы написали и какими вы гордитесь?
Ну, депутаты законы не пишут. Все. Это не входит в обязанность. Хотя желательно. Желательно. Инициатива депутатская приветствуется. Вот. Что касается моих заслуг, то они не маленькие, но я горжусь хотя бы одним. Что когда я работал в Комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, я добился того, что принято решение правительства Краснодарского края о том, что на побережье Черного моря все полигоны будут закрыты. Будет только один временный перевалки, а дальше будут построены мусороперерабатывающие заводы. Вот,
мусорные полигоны.
Да. Вот внутри Краснодарского края, если мне память не изменяет, Белореченская и второй какой-то. Вот это, не на 100%, но на 70% заслуга моя.
У нас меньше минуты.
Уже этого даже будет достаточно сказать, что я не зря в доме был.
Полминуты. У нас у Владимира Путина есть недостатки какие-то? Вы видите?
Да у каждого человека есть.
Один недостаток Путина.
Да я не знаю, я не анализировал, но нет людей без недостатков. Слушайте, я был чемпионом мира, я делал ошибки.
Не думали об этом, значит, все устраивает, наверное. Значит, Путин все устраивает.
Почему?
Путин, если на выборы странно. Пойдет и позовет вас в предвыборный штаб, пойдете?
Пойду.
Отлично, все. Анатолий Карпов, депутат Госдумы и шахматист, был в эфире «Эхо Москвы» в программе «ИТИМ». Спасибо вам. Счастливо.
Это была программа «ИТИМ».